Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Доброго дня. Это «Формула семьи». И сегодня вместе с вами Надежда Обуденова, психолог. Как и в прошлый раз, в гордом одиночестве, потому что все ведущие сейчас в отпуске. И мы с вами поговорим сегодня на тему, ну, которая вот так врывается в отпуск, врывается в летний период своим каким-то диссонансом таким. Потому что так не хочется смотреть иногда на календарь. Август — последний летний месяц, и хочется, чтобы он растянулся подольше и порадовал еще больше. Но тут вот поход в супермаркет ближайший быстро обнаруживает, что на самом деле август подходит к концу. Я вообще всегда сердита на... Бываю на менеджеров, наверное, магазинов, или кто за это отвечает, которые начинают уже где-то с середины июля выкладывать на полки товары для школьников, организовывать специальные зоны, где выложено все к 1 сентября, всякие баннеры вешать с призывными, восклицательными такими текстами, да, что вот подготовь их к школе, давай бегом, беги, покупай все, что необходимо. И, в общем, такое напоминание о том, что осень скоро, школа скоро. Даже если мы хотим сделать вид, что этого напоминания нет, он, тем не менее, все равно прорывается. Сегодня мы с вами поговорим о том, как подготовиться к школе. Ну, в анонсе передачи есть еще такая присказка за несколько дней. По сути, такая миссия невыполнима. Если ты этого не делал в течение всего времени вместе с ребенком, как же за несколько дней вспомнить о том, что скоро школа и нужно подготовиться? На самом деле, я сегодня хотела бы поговорить с вами о том, на что обращать внимание для того, чтобы понимать, в чем ребенку понадобится помощь в школе. И вот, кстати, желание ребенка пойти в школу. Я имею в виду первоклассников в первую очередь. 6 лет, 7 лет. Старшие братья или сестры идут в школу. Или какие-то одногруппники, однокашники во дворе, ребята как бы постарше идут в школу. И ребенок смотрит на все эти атрибуты школьника, на рюкзак, на пенал, на тетрадочки, там, на то, как покупают форму школьную или что-то еще. И тоже просится в школу. Ему тоже кажется, что в школе так здорово, так замечательно. И там, конечно же, он уже взрослый, да, основная такая похвала любому ребенку: ты уже большой, ты уже школьник. И вот готовность к школе, готовность вообще к обучению, прежде всего, ну, по такому самому поверхностному, можно сказать, уровню, считывается как раз в готовности, внутренней готовности ребенка к тому, чтобы стать школьником, когда он хочет пойти в школу, когда ему все кажется привлекательным, когда ему все кажется хорошим и таким вот очень желанным. Наоборот, если ваш ребенок не хочет идти в школу, если он боится, переживает, какие-то приводит примеры того, что или там предсказывает, что там что-то будет не так, что-то будет плохо, обратите на это особое внимание, потому что на самом деле это, как я уже сказала, важный компонент готовности к школе, желание туда пойти. То есть ребенку нужно будет помогать развеивать все эти негативные представления о школе, да, чтобы сформировать образ, наоборот, положительного. Вот. И более того, формирование этого образа положительного, постарайтесь не говорить ему, ну, там будут длинные перемены, ты там будешь гулять в школьном дворе. Ну, потому что правда в том, что основное занятие в школе – это учиться. Поэтому лучше расскажите о том, как он много узнает, какие там хорошие ребята, которые будут ему помогать, он с ними подружится, какая там замечательная учительница, как много интересного ему расскажут, что у него будут красивые учебники, там будет тоже много интересного. Его научат тому-то и тому-то, и тогда он сможет то-то и то-то. То есть сделать привлекательную именно познавательную активность, ну, насколько это возможно. Поэтому если у вас есть какие-то вопросы, комментарии к тому, как действительно подготовить ребенка к школе, или, скажем, на что обратить внимание в поведении ребенка, в речи ребенка перед тем, как он собирается пойти в школу, пишите нам, пожалуйста, и мы обязательно постараемся ответить на ваши вопросы. Но сложнее, наверное, конечно, когда ребенок идет во второй, в третий, в четвертый класс, ну и так далее, когда он уже знает, что такое школа, он понимает, что нужно выполнять домашние задания, что изменится режим дня, что теперь много чего будет можно, что можно, много чего будет нельзя. Вот. И тут, конечно, подготовка усложняется. и проговаривая с ребенком надежды на то, что в этом году будет легче, лучше, и будут новые ребята какие-то новые, поэтому он сможет обзавестись новыми друзьями, будут новые учителя, и поэтому он сможет тоже вот по-другому свою репутацию сформировать теперь или что-либо еще, да, то есть вот поиски такого привлекательного, нового, возможностей каких-то, все равно являются, скажем, важным компонентом подготовки ребенка к школе. Но, знаете, самая основная ошибка, которую часто делают родители, они рассматривают готовность к школе как, ну, как бы набор определенных навыков, которыми ребенок должен овладеть, и в основном эти навыки относятся именно к мыслительной деятельности. Ну что, он умеет считать, он знает цифры, он как они пишутся и так далее. Вот, он умеет читать или он знает буквы, он хочет в школу, он хочет учиться, ну, в общем, все, к школе готов. Но на самом деле готовность к школе – это сумма готовности. И, в общем, то, что в школу принимают ребенка несколько специалистов, и то, что в детском саду говорит о нем воспитательница в качестве характеристики того, насколько он хочет пойти в школу или какие у него есть интересы, тоже будет таким важным компонентом, который характеризует, готов ребенок к школе или нет. Ну, кстати, про интерес у нас есть вопрос. Антон пишет нам, все ли спрашивают своих деток, в какие кружки те хотят? Ну, я бы перефразила, даже надо ли, с вашей точки зрения, спрашивать, куда хотят дети, потому что на самом деле, действительно, вместе со школой в жизни ребенка приходят еще и всякие вот занятия по интересам. Школа что-то предлагает, или у родителей есть желание определенное в музыкальную школу пойти, в художественную школу пойти, в спорт куда-то ребенка определить. Вот, то есть это часто, скажем так, тоже такая новость, которая приходит в жизнь ребенка вместе с походом в первый класс. И пока ребенок, конечно же, еще ну, относительно мало, если говорить о первоклассниках, то есть представление родителей о том, какие у него есть склонности, какие у него есть таланты, способности, а есть желание ребенка. Поэтому, безусловно, не всегда родителям стоит поступать только исходя из того, какие есть желания у ребенка. Их стоит привести в некое соответствие. Но поинтересоваться, поговорить об этом с ребенком, предложить ему что-то, безусловно, надо. Но есть разные ситуации, когда ребенок что-то хочет, а, допустим, нет возможности финансовой или рядом с домом, или вообще в городе нет такого кружка или такого занятия, которое хочет ребенок принимать участие в этом или развиваться в этом. Вот. Но сейчас есть разные другие возможности. Там, взять онлайн какую-то программу для ребенка или подыскать что-то вот ему удаленно. Но так или иначе, да, здесь важен ведь вопрос не в том, как бы, что занимается ли ребенок по своим интересам или по интересам взрослого, а более такой глубокий уровень я хотела же затронуть. Вам вообще интересно, что хочет ребенок, что ему нравится? И на самом деле вот к подростковому детству этот вопрос начнет быть более активным, и на самом деле отношения от этого начнут страдать, могут начать страдать, да, если у ребенка нет интересов. И если мы не знаем, что ему интересно, и он сам не знает, что ему интересно. Поэтому спрашиваю иногда детей, там, а зачем ты это сделал? А почему ты это сделал? Ребенок говорит, не знаю. А что ты хочешь? А кем ты хочешь стать? Не знаю. И сам весь ужас ситуации в том, что он, правда, не знает. Он никогда об этом не задумывался. Или ему просто всегда говорили, что надо делать. А сам он никогда не, скажем так, не задавал себе этот вопрос и не обращался к себе, потому что в выборе в таком, в формировании этого вопроса, это вот такая попытка обратиться внутрь себя и действительно себя, скажем, проконтролировать себя, просветить. Еще один вопрос есть от Татьяны, которая спрашивает, дочка пойдет в третий класс, во вторую смену, как ее подготовить морально, ну и себя тоже. Да, на самом деле передачу нужно делать готовность ребенка к школе и готовность родителей к школе. Это две разных истории иногда бывают. Если вторая смена в школе – это, скажем так, основная новость, ну, кроме того, что был второй класс, стал третий класс в жизни ребенка, то, безусловно, ему понадобится ваша помощь в части планирования своего дня вот к такому непривычному режиму. Да, переносить ли делание уроков или каких-то домашних заданий, домашнего труда там, или там, домашних обязанностей каких-то на начало дня, или наоборот, после прихода из школы постараться все успеть, как распределить другие занятия вот, по интересам, которые есть в жизни ребенка, если есть в жизни ребенка, да, на первую половину дня или наоборот, на после школы и так далее. Потому что, конечно, ребенок, третьеклассник, еще не не в состоянии управлять своим временем, управлять какой-то, видеть рациональность в тех или иных делах, в тех или иных, сколько времени рассчитывать потратиться на то или иное дело. Поэтому будьте его метрономом, будьте его будильником, будьте его организатором, менеджером таким. Более того, это не значит, что вы должны делать все за ребенка. Это значит, что, помогая ему организовывать время, спрашивайте, а как ты думаешь, так лучше? А что мы сначала сделаем сложные уроки, а потом простые? Или сначала простые, потом сложные? А что сначала одно или другое? А как ты думаешь, как удобно? Чтобы он тоже учился к себе прислушиваться, чтобы он тоже учился себя как-то вот внутренне организовывать, хотя бы через понимание того, что для него предпочтительно, что для него лучше. Вот, поэтому, безусловно, помощь понадобится. Ну и всей семье, наверное, если это перестройка всего режима для семьи, во сколько отвезти надо в школу, во сколько забрать, во сколько повезти на занятия, ну и так далее. Вот, поэтому, безусловно, ваша помощь понадобится, и в этом смысле вот как раз и будет ваша и моральная, и техническая подготовка. Следующий вопрос от Аси, что как организовать самостоятельную подготовку в школе? Нам 4 года, чему уже можно и нужно учиться? Ну, вот как раз это вот следующий момент, о котором я хотела сказать, да, что входит в подготовку к школе или в готовность к школе, кроме вот этого интеллектуального компонента. Ну, кстати, с этим как бы все нормально обычно бывает у дошкольников. Этим занимается детский сад, группы развития, дошкольная подготовка. Там без вас разберутся, какая программа, что он должен знать. Обычно все это преподаватель знают. Ну вот очень важный компонент готовности школы, который часто упускают родители, это социальная готовность. Ну, даже правильнее, наверное, сказать, коммуникативная готовность. Умение ребенка общаться с другими детьми. Поэтому если вашему ребенку 4 года уже, Ася, вы можете за этим наблюдать. Как он общается с другими детками? Встраивается ли он в игру? Может ли он поиграть с другими детьми? Я имею в виду именно сверстников. А что является тревожным фактором? Ну, например, если ваш ребенок может играть только с детьми младше себя, выбирает их как партнеров для игр, или только со взрослыми, а с сверстниками не может найти контакта. Проблема тут в том, что часто взрослые родители воспринимают вот такое умение детей общаться со взрослыми как положительный фактор. То есть вот, вот он такой типа развитый, вот он такой с интересами, с такими уже из мира взрослых. Но ведь проблема не в том, что взрослые по отношению к ребенку всегда продемонстрируют снисхождение. Мы всегда уступим ребенку в игре, да, ну, неважно, в каком-то взаимодействии. Мы всегда постараемся какой-то реверанс в его сторону сделать. Мы всегда будем более сговорчивыми. Мы примем его правила. Мы где-то решим проиграть и сделать шаг назад. Ну, то есть мы всегда примем во внимание, что перед нами ребенок. Собственно говоря, так же поступают и старшие дети, да, они понимают, передо мной маленький, а это значит, ну вот, и вот уже описанная форма поведения продуцируется. Вот. А вот со сверстниками с ними сложнее. Почему? Потому что там все равны, потому что там нет никаких у тебя преференций. Ты должен с ними как-то научиться договариваться. Поэтому посмотрите, как он играет с другими детьми, или если он в саду, поговорите с воспитателем, как он видит игру. Есть ли взаимодействие? Есть ли попытка войти в игру? Умеет ли он выходить? Потому что выйти из игры, извините, тоже надо уметь еще. Да? Разобидеться и сказать, ну и все, ну и ухожу я от вас, ну и играйте тут сами, раз вы не приняли мои правила. Или если взрослые останавливают игру, или если дети принимают решение уйти из, ну, остановить игру, да, ребенок легко оставляет это и переключается на какой-то другой вид деятельности и так далее. Более того, вот в этой социальной коммуникативной готовности еще нужно научиться разбираться в том, какие бывают люди, какие бывают дети. Дети бывают разные: жадные, несговорчивые, грубые, дрочливые, плаксивые. И поверьте мне, вот весь тот спектр, который есть в детском саду, скорее всего, будет в школе. То есть, придя в школьный класс, он обнаружит все те же типажи, все те же реакции. И до школы надо бы научиться чувствовать себя в компании сверстников достаточно хорошо. Я не хочу сказать, что все дети должны быть общительными, что все должны с утра до ночи только что делать, что разговаривать друг с другом. Нужно научиться чувствовать среди других детей себя не как в стане врага, от которого надо все время защищаться и ожидаешь от всех подвоха, а как, в общем, среди тех, кто, с кем можно, где можно друг себя подыскать, с кем я общаюсь, с кем я не общаюсь, с кем играю, с кем не играю, с кем во что играю, ну и так далее. Вот такая коммуникативная готовность, да, вот именно эта сторона, психологическая сторона коммуникативной готовности очень часто не учитывается родителями, особенно если ребенок рос вот в каких, ну, в среде, где не было сверстников, где он в основном общался со взрослыми, причем, заметьте, это были взрослые, которые его любят, которые к нему уже относятся априори хорошо, да, то есть они как бы готовы прощать ему какие-то недостатки, ну и вообще на какое-то незнание или на что-либо еще смотрят как, ну научится, ну он же маленький, ну и так далее. Опять же, другой взрослый не будет так снисходителен ввиду вот этих чувств, а будет требовательным, и ребенок будет удивлен в лучшем случае, да, а в худшем крайне разочарован в том, что, оказывается, все это по-другому выглядит, и взрослые не всегда довольны тем, что происходит. Вот, поэтому вот это то, что, на мой взгляд, действительно можно делать как можно раньше, помогая ребенку формировать вот эту коммуникативную готовность. Но я бы сказала так, после 3 лет где-то приблизительно. Вот, до этого, конечно, рановато еще, дети еще не общаются как таковые вместе. Следующий вопрос от Алены, которая пишет, что мой сын пойдет на следующий год в школу. Есть небольшая задержка в развитии, и если она останется, мы же сможем идти в обычную школу или в школу 8-го вида. Алена, вот не постесняйтесь и не поленитесь обсудить этот вопрос со специалистом, с дефектологом, с воспитателем, возможно, если он был в школе, в детском саду для детей с особенностями в развитии, да, или с логопедом, или с психологом, неважно, к какому специалисту детскому здесь обратиться, в том смысле, что, скорее всего, вокруг вас много разных специалистов, примите от них совет, потому что здесь все очень индивидуально. И я хочу сказать лишь одно, что это очень хорошо, что вы понимаете, что есть определенные трудности у ребенка, и не всегда помещение ребенка с определенными трудностями или с особенностями восприятия учебного материала в среду, где дети достаточно быстро мыслят, быстро проходят учебный материал, учительница говорит быстро, требуется определенный темп вот этот держать. И ребенок, находясь в этой атмосфере, казалось бы, да, должен тянуться, должен вот определенным образом как бы себя расходиться должен. На самом деле так не бывает, ну, так не всегда бывает. Я бы даже сказала, что чаще наоборот, чувствуя свой предел, чувствуя свою неспособность, чувствуя свою невозможность что-либо делать, ребенок начинает занижать свои возможности. Ну, опять, другие дети тоже разные бывают. Кто-то начинает подсмеиваться, кто-то начинает унижать, кто-то начинает пинать, и ребенок теряется, и наоборот, ну, скажем так, делает вывод, что он не способен, что он не может, что у него ничего не получается, что и никогда ничего не получится. Ну, то есть дети любят абсолютизировать так. Вот, поэтому здесь все-таки посильность такая, да, принцип посильности в обучении, мне кажется, очень важным. И еще такой момент, что нужно помнить, что в противовес этому другая обратная сторона, когда дети идут в школу уже хорошо подготовленными, с точки зрения, опять же, интеллектуального развития, они много знают, и, в общем, можно во второй класс, по сути, сажать уже, не в первый, вот, то для них обучение в начальной школе или в первом классе проходит, ну, налегке, пролетели. Но правда в том, что обучение требует напряженности, оно требует усилий. Да, нормативной напряженности, нормативных усилий. Но тем не менее, ребенок должен приучаться, что учиться – это труд, это работа. Нужно вкладываться, нужно как-то упражняться и так далее. Поэтому дети, у которых сначала учеба дается легко, вот на запасе на таком они прокатывают, да, необратимо сталкиваются с тем, что когда от них требуется дать напряжение, да, потому что ну, материал, объем растет, усложняется материал, и когда-то приходит тот момент, когда ребенок уже не может прокатиться вот на том объеме, который был в запасе. Да, нужно действительно сидеть и усердно заниматься. Ну вот ему бывает сложно включиться вот в этот темп, и он не понимает, что происходит, почему все было так легко и замечательно, а теперь учеба требует такой отдачи, такого напряжения. Поэтому вот то, что педагоги и психологи называют принцип посильности, да, то есть с одной стороны, мы не можем требовать от ребенка в учебе ничего, чтобы выпадало, скажем так, за пределы его возможностей детских. С другой стороны, обучение должно подталкивать его чуть-чуть, давать ему что-то новое, незнакомое, требуя от него определенных усилий. Вот, поэтому следите за вашим ребенком, Алена, смотрите, насколько действительно ему, с одной стороны, это посильно, с другой стороны, это не рождает вот такую ленность. Вот. И обязательно, как я уже сказала, посоветуйтесь со специалистом, что действительно для него как раз будет посильным. Следующий вопрос от Антона. Вот интересно, Антон задает такой вопрос. Насколько сложнее разведенной матери подготовить ребенка к школе? Забота вот о ком-то. Вы знаете, ну, тут, наверное, нет какого-то такого супермнения специалиста. Здесь больше речь идет о том, что, ну, во-первых, финансовая сторона часто страдает, да, потому что школа, ну, и школы разные, но и вообще школа требует такого резкого вливания определенного финансового в организацию школьного пространства. Ну, начиная от тетрадок в портфеле и заканчивая школьной партой или там мебелью, которая нужна, или там какими-то дополнительными дидактическими материалами, которыми нуждается там ребенок или школа и так далее. Вот, поэтому, опять же, еще раз хочу сказать, школы разные, требования разные. Где-то есть форма, где-то нет формы, где-то требуют именно такое пособие за такую цену. Кто-то говорит, ну, что есть, на том и пишите, там, с тем и справляйтесь. Вот, поэтому, наверное, это тоже, ну, мы не можем упустить этот момент. А что касается вот психологической стороны, то, конечно, ребенок, независимо от того, мальчик это или девочка, который получает тепло, поддержку, заботу от обоих родителей, чувство безопасности, чувство одобрения, похвалы, принятия, вот когда есть какие-то школьные успехи или наоборот, вот эту поддержку, когда неуспехи какие-то, вот этот тыл, да, что ты можешь пожаловаться, что тебя поймут, что тебе объяснят, вот мама не может объяснить, а папа может объяснить. Конечно, он больше ресурсно оснащен. Поэтому сказать, что здесь есть какая-то вот такая специфический минус такой у мамы, которая растит ребенка одна, наверное, нет. Но здесь ведь вполне себе работает принцип, чем больше у ребенка возможностей каких-то, чем больше у ребенка, чем благополучнее среда, внутри которой он находится, тем легче ему адаптироваться к школе, тем легче ему существовать в ней, тем легче ему развиваться в ней. Поэтому, наверное, здесь можно говорить об общих таких моментах, которые либо дают что-то ребенку, либо, ну, где-то есть минус какой-то. Следующий вопрос от Александра. Как родителям нащупать грань между счастливый, усталый первоклассник, который, возможно, ленится, привыкая к школе новой нагрузки, и перегруженный школой и факультативами ребенок? На что обратить внимание? Когда подключить факультативы? И главное, как не перегрузить? Спасибо, Александр, замечательный вопрос. И на самом деле, казалось бы, он очень логичный, этот вопрос, но не так много родителей, как мне бы, может быть, хотелось, задают его себе самому и специалисту, и вообще как бы делают его активным в семье, потому что у родителей столько «хочу», хочу, чтобы это умел, и этим занимался, и в этом преуспел, и в такой институт поступил. И часто сталкиваюсь с тем, что уже вся жизнь ребенка фактически распланирована. Они уже знают, какой он вуз пойдет, как его уберегут от армии, или где он будет проходить практику, а он еще в первый класс только, ну, вот, собирается. Вот, поэтому у него уже и китайский, и робототехника, и уроки по скрипке, и дополнительный английский, и чего у него только нет. Поэтому нащупать вот эту грань можно исключительно зная и ориентируясь на своего ребенка. Ну, во-первых, обратите обязательно внимание на то, как, ну, скажем так, как отзывается ребенок, а точнее даже не он, а его нервная система на все, что происходит. Перегруженная нервная система ребенка всегда будет подавать сигналы. Ну, например, ребенок перестает спокойно и крепко спать, и, то есть режим сна и бодрствования сбивается, или он никогда не спал днем, ну или последние годы не спал днем, а теперь он приходит после школы, падает и вырубается. Да, то есть срабатывает такая защита у нервной системы, и она просто укладывает его спать. Вот. Но опять же, период адаптации, когда ребенок только, скажем так, входит вот в этот новый школьный режим, не считается. Тут как бы сама ситуация, возможно, уже ситуация перегрузки. Но, как правило, сейчас в современном мире все-таки ребенок уже до школы ходил на всякие занятия, поэтому он понимает уже распорядок, режим, требования, которые есть, и так далее. Вот. А второй, да, ну, еще разные другие всякие показатели, да, там навязчивые движения какие-то, да, или там тревожность повышенная, все будет свидетельствовать о том, что ребенок, вот, скажем, его нервная система, она под напряжением, ну, ему уже скоро будет непосильно то напряжение, которое он испытывает. Нервная система начинает себя страховать. А второй момент, вот то, что называется свободным временем. Да, вот он пришел со школы, и что происходит? Он быстро сделал уроки. Ну, или за какой-то период времени. В первом классе, ну, официально уроки не задают. То есть ребенок должен привыкнуть к школе там, и так далее. Вот. Ну, по крайней мере, да, какое-то время потратить на то, чтобы собраться на завтра, просмотреть там, что есть и так далее, и так далее. Вот. И потом вот наступает вот это свободное время. И ребенок не знает, куда себя деть. Ну, погулял, ну, посидел, ну, мультик посмотрел, ну, еще что-то, да, то есть вы там ограничиваете ему эти занятия. А потом вот это вот наступает, мне скучно. Ну, что делать? И вот это тоже показатель того, что действительно есть возможность, есть запас прочности, когда можно ребенку куда-то направить или, опять же, что-то по интересам ему организовать. Потому что на самом деле все-таки следите, занятия по интересам, это все-таки имеет такой облегченный вариант, когда ребенка двигает не просто что-либо, а интерес, когда хочется, когда сам идешь, тогда и час занятий, и два часа занятий прилетают быстро, незаметно. А если ребенок сидит, конечно, занимается с репетитором языком или дополнительной математикой, тут час тянется долго и тяжело. То есть взвешивайте, условно говоря, да, вот эту нагрузку или вот эти вот внешкольные занятия, что они весят для вашего именно ребенка, что ему легче дается, что ему тяжелее дается. В зависимости от этого, либо одно занятие будет нагрузкой дополнительной, либо это, в общем, на позитиве и на настроении таком, и на желании, и на интересе будет весить достаточно немного. Вот, поэтому я уверена, что внимательно смотря на то, как ребенок относится к школе, как ребенок относится к свободному времени и как реагирует нервная система ребенка, вы можете достаточно правдиво и точно сделать вывод о том, где у нас счастливый усталый первоклассник, а где у нас перегруженный, еле выгребающий бедный ребенок. И таких я видела. И спасибо еще раз Александру за вопрос. Еще такой вопрос. Дочкам 3-4 года, ходят в садике в одну группу. Старшая быстрее все схватывает, сообразительнее своих сверстников, но чаще болеет. Младшая медлительна и невнимательна. В каком возрасте их в школу отдать, если хотим в один класс ходить? Как развивать их индивидуальность вместе? Ну, во-первых, рановато еще думать о том, в каком возрасте вы их отдадите в школу. Почему? Потому что для детей и дошкольников полгода имеет значение. То есть иногда приходят на занятия с детками там, в сентябре, еще год фактически до школы, вот, и мы занимаемся, потом делаем перерыв какой-то, они приходят после перерыва, и вообще опять, как чистый лист, опять нужно сначала. А иногда приходят детки с очевидным каким-то там вот пробелом в знаниях и так далее, но родители быстро включаются, подключают какие-то занятия, и за полгода ребенок очень многое наверстывает. То есть в этом возрасте, в старшем дошкольном возрасте, темп развитие достаточно такой быстрый, серьезный, и чем больше взрослый в этот момент, и чем правильно он скорректирует вот все свои действия, может быть, с каким-то специалистом там, или с воспитателем в детском саду, тем ну, результаты могут быть совершенно другими. Иногда некоторые даже там определяются с тем, как во сколько лет пойти ребенку в школу или в каком году, ну вот к концу прям вот учебного года, там в мае, да, вот получится или не получится, сложится или не сложится. Поэтому, ну, не торопитесь так сильно. Вот. Единственное у меня к вам совет, Ася, вы поставьте себе целью не чтобы они ходили в один класс, а чтобы они там себя комфортно чувствовали и были к этому готовыми. Потому что я понимаю опасения многих родителей или желания многих родителей, чтобы сестры ходили, там, братья ходили в один класс, были друг другу поддержкой, помощью и так далее. Но правда в том, что хорошо детям в школе и в учебной деятельности не тогда и не столько, от того, что рядом с ними их брат или сестра, а из-за того, что они себя правда комфортно чувствуют среди сверстников и понимают, что они молодцы, умнички, и у них получается учиться. И в каком бы возрасте это ни произошло, для ваших детей, да, это все-таки первично. Поэтому я всегда к моменту похода в школу или к возрасту похода в школу отношусь очень спокойно, но не в 6, так в 7, не в 7, так в 8, не вместе, так по отдельности, не сейчас, так через год. Главное, чтобы ребенок вот эту сумму готовности набрал, и чтобы он стартанул с максимально большими шансами, чтобы он действительно, как я сказала, чувствовать себя в классе хорошо и чувствовать, что он может быть учеником, и ему комфортно в этом статусе. А как ребенку объяснить, еще вопрос от Алены, как ребенку объяснить, что ему нужно учиться, и как его стимулировать? Ну, то, что вот я говорила в начале передачи, да, к сожалению, иногда уже бывает довольно сложно раскрасить учебный процесс в радужные тона, поскольку ребенку он уже, очевидно, раскрашен в черное. В следующей передаче мы с вами будем как раз говорить о мотивации к обучению, о том, как ее повысить и чем помочь. Вот. Но сейчас могу сказать только такие общие правила. Вы знаете, не обманывайте детей. Если ребенку учеба дается тяжело и трудно, значит, все, что, в силу объективных каких-то обстоятельств, то, конечно, мы помогаем, чем можем, но, с другой стороны, говорить, что это прекрасное место, школа, быстро распознается ребенком как лукавство, как обман. Поэтому, да, там трудно и там не всегда хорошо, но зато. А вот дальше понасобирайте тех преимуществ, которые будут для ребенка важны. Потому что правда в том, что история о том, что ты станешь богатым, успешным, или если ты не будешь учиться, ты будешь дворником или еще кем-то, еще никого не мотивировали. У всех есть в опасе такие истории, чем нам угрожали. Вот, поэтому расскажите то, что было бы для него понятным, для него было бы наградой или для него было бы достаточно интересным, чтобы к этому стремиться, иначе не работает. Вот, поэтому, конечно, часть обучения все равно прокатывает на «надо», на «должен», «обязан». Это твоя работа и так далее. То есть я не хочу сказать, что эта часть вообще должна выпасть, и как бы все должно быть на позитиве и легко. То есть, конечно, есть вот это надо. Но, с другой стороны, искать и находить вот эти вот такие приятные компоненты какие-то, да, и в виде награды, которую вы ему обещаете, в виде впечатлений, которые вы награждаете, в виде каких-то оценочных проявлений, да, таких хороших, он там получил оценку хорошую или что-то еще, или статусных каких-то вещей, ты теперь можешь вот это, или там гордости за свои поступки, за свои усилия, вот мы приедем, расскажем, как ты круто там сдал экзамен или что-то еще. Вот, поэтому постарайтесь нащупать, что для вашего ребенка является наградой. Но это то же самое, как кому-то из детей говоришь там, что вот тебе подарят то-то и то-то, там, велосипед. Но это его никак не мотивирует, это никак его не поощряет. Но зато если скажешь ему, что я там подарю тебе новый набор для наблюдения за звездами, для него это будет наградой, потому что там зона его интересов. Вот. И здесь то же самое, в стимулировании вот к учебной деятельности постарайтесь нащупать, что для вашего ребенка будет вот именно этим стимулом. Не пользуйтесь тем, что вам, к вам применяли, потому что правда в том, что вот у всех какой-то ограниченный набор вот этого стимульного материала. А еще вопрос от Тони, да, сколько требуется, чтобы все-таки хорошо собрать ребенка в школу? Не знаю, еще раз не знаю, потому что, опять же, школы разные и требования разные. И все зависит от того, куда вы метите, где вы живете, какие требования, какие претензии у школы там и так далее. Ориентируйтесь на то, что происходит вокруг вас, ту школу, в которую, скорее всего, пойдет ребенок, или в которую вы планируете, чтобы пошел ребенок. Вот, от этого будет, конечно, зависеть все. Финансовая сторона, сторона обеспечения, так точно. Поговорите с другими родителями, кстати, да. Знаете, всегда есть категория родителей, которые знают все про всех и все про все. Вот сходите на школьную площадку, они там всегда тусуются, эти родители, в общем-то, в ожидании детей или просто вот проводя время в общении. Подойдите, пристаньте, поговорите, поспрашивайте, последите за впечатлениями, за тем, чем родители довольны, что им нравится. То есть, обычно люди охотно делятся какими-то своими впечатлениями, вот, особенно если это родители там уже не первоклассников, а второклассников и так далее. То есть у них уже есть какой-то опыт определенный. И подберите себе то, что вам как бы по нутру, вот что тот компонент, ту школу с тем компонентом, который для вас важна. Потому что, ну, кому-то важно, чтобы все-таки детей не просто учили, а их как-то воспитывали, как-то направляли. Кому-то важно, чтобы наоборот, никто ничего там не воспитывал. Главное, чтобы знания дали. Сама воспитаю, сама расскажу, что добро, что зло там и так далее. Вот поэтому вы уж общаясь, скажем так, выясняете вот эти вещи. Ну вот говоря о коммуникативной готовности, мы с вами сказали про общение со сверстниками, да, что как бы нужно, чтобы ребенок чувствовал себя хорошо с другими детьми. А если говорить о взрослых, да, что должно быть у ребенка, чтобы ну, он чувствовал себя достаточно хорошо с учительницей, чтобы он умел находить, скажем так, с другими взрослыми какой-то контакт, потом опять, даже если он в первом классе, он учительница по физкультуре, это ну, другой преподаватель, да, но обычно женщина или, там, ну, может быть, мужчина в по физкультуре это чаще может случиться. Учитель по, там, по музыке или по какому-то предмету другому, да, по английскому языку, например, да, или по какому-то языку, может быть, другой. Да? То есть все-таки ребенку придется строить отношения не с одним взрослым, а с коллективом определенным. Потом детям обязательно сейчас расскажут там, про что? Про то, что в школе есть директор, что есть зауч, то, что можно вот сюда с этим пойти, сюда. В школе есть психолог, есть социальный педагог, еще кто-то. Короче говоря, ребенку будет окружать много взрослых, новых взрослых, и с ними вот тоже нужно уметь общаться и тоже чувствовать себя с ними спокойно. Каким образом? Со взрослыми ребенок чувствует себя спокойно тогда, когда он понимает правила игры. А точнее, как, что он может сказать, как он может с ними поступить, и это будет одобряемо, это будет нормально. И взрослый должен, скажем так, дать ребенку четкое понимание о том, какова вот эта правильная дистанция между взрослым и между ребенком, что хорошо, что плохо в чистом виде. И, знаете, сейчас наблюдаю много детей, которые, в общем, даже сложно сказать, что они страдают от этого, да, от того, что нет вот этой дистанции. Но это неизбежно будет иметь последствия. Ну, например, бежит ребенок по коридору в школе. Я его останавливаю за плечо, говорю: «Чи-чи-чи, ну-ка, давай потихонечку. У нас же в школе правило такое, быстро мы не бегаем. Ты если торопишься, ты вот иди быстро, но ты не беги, а то ты кого-нибудь можешь на кого-то нарваться или сам споткнешься. Давай потихоньку». Он говорит, он смотрит на меня, говорит мне: «Угу». И как только я снимаю руку с его плеча, бежит точно так же, как он. Он даже не оглядывается, чтобы посмотреть, я подсматриваю за ним или нет. Он не нахамил мне, он ничего такого неуважительного не сделал. Но и принять мое взрослое руководство, принять мое правило, принять мое замечание он тоже не может, не хочет, не умеет. Разные есть объяснения. То есть я для него фактически не взрослый, я для него сверстница. Ну, мы остановились, поговорили. И каждый ушел, оставшись при своем мнении. И таких детей, еще раз хочу подчеркнуть, много, для которых мир взрослых – это не мир, с которым надо научиться взаимодействовать. Это мир таких же сверстников, просто они ростом выше, а так все то же самое. То есть ими можно также пренебречь, их можно также не обратить на них внимания, на их требования, их можно также вот просто слить вот в своем как бы внутреннем мире, я имею в виду, что, опять же говорю, не сказать ничего грубого, но и во взаимодействии ни в какое не вступить, не принять во внимание. Опять же говорю, даже если бы он там, скажем, крадучись от меня уходил, этот из приведенного мной примера персонажек, вот, потихонечку так она уже отвернулась, ага, можно бежать. Это и то дистанция, да, то есть как бы ребенок подразумевает, что все-таки мне надо послушаться, по крайней мере, в той зоне, в которой я контролирую. А, значит, мой контроль ушел, я его не вижу, дальше можно делать все, что хочешь. Вот. Поэтому я не хочу сказать о том, что ребенок должен относиться к взрослому или к учительнице, как к небожителю, который сказал, и все так и должно быть, и ребенок побежал бы бегом-бегом это делать. Нет. Но все-таки выстраивание отношений с миром взрослых должно иметь свою специфику. Это не сверстники. И надо сказать, что это быстро обнаружит себя, потому что очень многие требования, которые будет предъявлять учительница, ну или просто говорить, да, вот надо там так оформить работу, нужно отступить две строчки от предыдущей там, классной работы, написать домашней работы. А почему я должен это делать? Вот что им на это сказать, почему? Правда в том, что у нас нет ответа, почему это нужно делать. У нас есть только один ответ. Ну потому что учительница так сказала. Вот этот авторитет, учительница так сказала. Все. это объясняет, почему надо две строчки сверху, почему две клеточки слева, почему вот это, почему вот это. Вот, и если у ребенка до этого не было вот этого уровня, этого навыка даже, я бы уже сказала, да, понимания общения со взрослым, то, конечно, ну, ему тяжело приходится, потому что учитель будет делать замечания, учитель все равно будет настаивать на своем, или там снижать ему оценку работы. Ребенок, ну, может противиться этому, может, честно, не понимать вообще, что происходит и почему он должен этого персонажа слушаться, ну и так далее. А отрепетировать это надо с мамой и с папой в отношениях с людьми близкими, с людьми любящими, с людьми, которые имеют право, скажем, предъявлять какие-то требования, корректировать поведение, говорить о том, что хорошо, что плохо на самом деле. Вот, и так далее. Дистанция со взрослым, да, и это тоже то, на что можно обращать внимание, уже начиная с того возраста, когда ребенок выходит в какой-то детский социум, или когда он просто, ну, уже оказывается среди, ну, допустим, там, ребят на площадке, в песочнице или там где-то вот в игре, и рядом тут стоят другие мамы, и вот они что-то не поделили, и что делать-то, бежать жаловаться или отдавать, или самому решать вопросы, или как это все должно выглядеть на самом деле. Вот. Ну, воспитатель в детском саду, конечно же, тоже тот взрослый, на котором репетируются все эти вещи, да, и воспитатель надо слушаться, там, или он, воспитатель озвучивает, да, пожалуйста, слушайся, там, или пожалуйста, делай то, что я сказала, какие-то правила, ограничения. Вот, поэтому отношения со взрослым, правильная дистанция со взрослым – это тоже компонент готовности к школе. Мы не можем этим пренебречь. Но, точнее, обратите на это внимание, если вдруг ребенок какие-то проблемы в этом наблюдает, в его поведении. Ну и еще такой, на мой взгляд, самый печальный компонент готовности к школе, я имею в виду печальную в части соответствие тому, что должно быть. Это самооценочная готовность. Что ребенок думает о себе, о своих возможностях до того, как он пошел в школу. Вот разговаривая с детьми, я часто слышу, что да, у меня руки не из того места растут. Да, мне медведь на ухо наступил. Да, у меня вообще вот это. Да, я вообще глупенький какой-то. И вот, конечно, это не их текст. То есть в попытке понять, откуда у него это, тут, в общем, не надо исследований психологических делать. Всегда есть взрослый, который является автором этих высказываний. Ребенок это усвоил, прочно или непрочно, но, тем не менее, он уже ориентируется вот на это состояние. Понимаете, как это влияет на школьное обучение? Достаточно прямо и очевидно. Школа – это то место, где ребенок переживает очень много или будет переживать так или иначе довольно большое количество неудач. Но даже самые способные дети, да, ну, где-то в чем-то получается хуже, где-то в чем-то получается лучше. И учитель, даже если он не ругает, там, ничего там такого негативного, какого-то реакции не зашито в этом, да, он все равно, если ты неправильно что-то сделал, он скажет: переделай. Сделай работу над ошибками. Перепиши, пожалуйста. Поупражняйся вот в написании вот этой буквы или вот этого элемента буквы и так далее. То есть, что происходит? У тебя есть неудача какая-то, ну, условно говоря, неудача. И ты не можешь повернуться к ней спиной, к этой неудаче, сказать: все-все-все-все-все. Больше не буду, больше не хочу, все, заберите это от меня. Нет. Ты должен погрузиться в эту неудачу, разобраться в ней, усовершенствовать ее, сделать из нее удачу. И вот на это вообще очень много сил уходит, даже у нас у взрослых. Вот представьте себе, что у вас что-то не получилось. Да вы постарайтесь больше никогда этим не заниматься, лишь бы опять это не получилось, на вас не обрушилось. Ну, если не касается, наверное, каких-то там материальных претензий или компетенций ваших и так далее. Вот. А ребенку что? Ребенок начинает в учебной деятельности сталкиваться с тем, что может быть неудачей, и он должен постоянно лицом к лицу с этим сталкиваясь, разбираться в это, погружаться в это и всячески это упражнять. И это очень тяжело делать, если у тебя нет внутреннего запаса сил. То есть, когда ты понимаешь, да я, в общем, хороший, я, в общем, умный, у меня, в общем, все получится, я, в общем, со всем справлюсь, потому что у меня все прекрасно. Тогда можно и неудачи переварить. А если есть понимание того, что да кто его еще знает, что я могу? Да кто еще знает, что у меня получится? Да, скорее всего, я ничего не смогу. То когда на это еще ложатся и вот эти вот трудности школьные, да, требующие напряжения, как я сказала, обучения, ну, становится совсем непосильным вот это все вынести. Ну, плюс ко всему еще в школе прибавляется, конечно же, и оценка сверстников, да, и оценка учителей. Вот. Хотя сейчас, ну, хорошая тенденция в школе не озвучивать результаты, успехи или неуспехи всех детей перед всем классом, то, что было, может быть, раньше, что, очевидно, давало повод поднять насмех или там злиться от зависти тому, у кого все получается. То есть, ну, сделать эмоционально более спокойную эту обстановку вот в момент оценивания работы. Но тем не менее, да, вот разговаривая с детьми на эту тему до школы, да, там, проходя с ними всякие методики, спрашивая, вот как ребенок думает о себе, он хороший, он плохой, он какой. И если я слышу от ребенка сомнения в том, что он замечательный, умный, классный, красивый и способный, я спрашиваю его, почему, что тебе недостает, чтобы оказаться вот где-то, где вот, ну, вот все самые умные, красивые и замечательные. Вот. И то вот я, как я уже сказала, да, я слышу от ребенка вот эти взрослые формулировки, которые впоследствии не дадут ему на самом деле переваривать достаточно безболезненно вот эти неудачи. Более того, переживая какие-то школьные вот такие за трудности, мы же требуем от ребенка, чтобы он как раз наоборот, ах, если это трудность, тогда мы еще больше усилий приложим. Ну, то есть как бы совсем окунемся сюда, вернем его вот в то, что не очень, для того, чтобы вот это действительно стало чем-то правильным, хорошим, там, с хорошим результатом. Вот, то есть, идя в школу, он должен понимать, да, вот самооценочная готовность в школе. Я замечательный, я хороший, у меня все получится, вообще-то я очень умный, вообще-то у меня есть все для того, чтобы учиться хорошо, и вообще учеба будет это хорошо, весело, и я совсем справлюсь. Вот тогда на это можно накладывать какие-то трудности, и ребенку будет легче. Вот. И это вот то, что я назвала самооценочная готовность ребенка к школе. Вот. И тоже, как мне кажется, это посильно родителям все это охватить, это проконтролировать, поговорить об этом с детьми. Ну и что можно сделать, конечно, хотя бы в последние дни, что зависит от вас или, может быть, от родственников, да, то есть близких людей, которые общаются с ребенком, сообщив ему вот эту уверенность в том, что на самом деле все будет посильно и все будет хорошо. Ну, а все другие виды готовности, например, речевую готовность, да, то, как ребенок разговаривает, то, как он, какой у него запас словарный, вот, это, скорее всего, уже либо проверили, либо можно проверить, да, по ходу там, к логопеду или к учителю, преподавателю, который все это, ну, простроит и даст ребенку задания нужные и так далее. Сейчас, на самом деле, ну, дефицитно куча всяких пособий, которые дают возможность родителям самим понять, да, что ребенку сложнее, что проще, где приложить усилия дополнительные, где можно расслабиться, потому что это ему дается легче и так далее. Познавательную его готовность, да, то есть тот объем знаний, который у него есть, там, мышление, как работает, это тоже обычно проверяют и при приеме в школу, ну и, в общем, специалисты это знают, они могут вам помочь, или вы сами приобретете, опять же, какое-то пособие, в котором это все будет. Вот. Но, опять же, хочу вас предостеречь, не остановитесь на этом, да, то есть отнеситесь к готовности к школе как вот такой сумме всяких готовностей, и чтобы, скажем, был целостный образ того, да, что будет происходить в школе и где могут возникнуть какие-то трудности. Ну вот, кстати, тоже вот не знаешь, конечно, как это получается, не всегда все можно предвосхитить. Недавно в школе учительница позвала, что в третьем классе над одним мальчиком посмеиваются. Вновь прибывший в школу мальчик, недавно в классе появившиеся дети, его подгнабливают, так чуть-чуть поддразнивают, ну, пытаются его задеть как-то. Вот. И я пришла на урок, чтобы посидеть, посмотреть, как дети взаимодействуют друг с другом. Был замечательный урок, литературное чтение. Ученица очень хорошо рассказывала, очень интересно, дети слушали с вниманием. И в какой-то момент у нее в речи проскочило слово «бревно» или «бревенчатый». И вот этот вновь прибывший молодой человек, он не из этого города, он из региона откуда-то приехал, он поднимает руку и спрашивает, а что такое бревенчатый? И все дети в классе засмеялись над ним. Ну, не было у него это в опыте. Ну, не читали с ним, знаете, как мы в детстве. Мы, может, тоже не объясняем детям, что такое бревенчатый. Но читаем сказку. Была у лисы избушка ледяная, у зайца лубиная. Пришла лиса и выгнала зайца. Соответствующие картинки, деревянный домик, ледяной домик и так далее. То есть не все мы объясняем, но вот какой-то вот такой социум, внутри которого растут дети, да, вот литературу, которую они читают, она вот вместе создает какой-то уровень. А мальчик приехал из другого региона, и вот, видимо, ну, не было у него в опыте вот этого бревенчатый. Вот поэтому его подгнабливали дети. Ну, смеялись просто над ним периодически. Вот. Так что позаботьтесь тоже иногда, да, вот об этом проверьте, подумайте, действительно ли вот какой-то объем таких обычных, нормальных, текущих всяких знаний есть у вашего ребенка. Опять же, часто родители гордятся тем, что, вот, например, в школу, например, наблюдала, что ребенок читает не Чуковского, там, не Агнию Барто стихотворение, а кого-то из взрослых поэтов. Причем попытки мои попросить ребенка рассказать о том, о чем он прочитал сейчас стихотворение, ну, как бы разбиваются, потому что он не понимает там ни одного слова. Вот, поэтому пристраивайтесь к ситуации, к своему ребенку, к тем обстоятельствам, внутри которых вы находитесь, к тем задачам, которые вы перед собой ставите. И смотрите на готовность к школе как вот на такую многокомпонентную, непростую, к нашему родительскому сожалению, вещь. И уверена, что все будет хорошо в дальнейшем. Главное, и ваше настроение тоже. Если оно позитивное, если оно дает возможность ребенку понять, что действительно будущее прекрасно, школьное будущее прекрасно, то все будет хорошо. Спасибо вам большое. С вами была Надежда Обыденова. До следующих встреч в программе «Формула семьи».
Хитростями, домагнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.